Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Японии продолжается борьба с последствиями стихийных бедствий. Велика ли опасность радиоактивного заражения? Российский правозащитник Андрей Юров депортирован из Белоруссии. Почему в отношениях с Москвой Минск то и дело играет на повышение? 150 лет назад провозглашено итальянское королевство. Как сегодня в Италии относятся к процессу Ресарджименто? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 17 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Японии, по данным полиции, общее число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и цунами превысило 14 тысяч человек. Во временных убежищах до сих пор остаются около полумиллиона человек. Весь день продолжались аварийные работы на атомной электростанции Фукусима-Даичи, связанные с попыткой запустить охладительные системы. К вечеру этого дня появились сообщения о том, что на трех из четырех реакторов станции удалось стабилизировать ситуацию, однако пока эти сообщения к моменту первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» не подтверждены официально. Собственно, смысл операции состоит в том, что с воздуха военные вертолеты сбрасывают тонны воды на реактор, на земле полиция заливает его водой из бронзбойтов. Сотрудники станции восстанавливают подачу электроэнергии. В связи с тем, что эта станция отключена от электросети, в Токио ощущается недостаток электроэнергии, введены меры по ее экономии. Итоги дня подводит корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Власти Японии заявили о намерении ускорить аварийные работы на атомной электростанции Фукусима-Даичи. Над поврежденными блоками электростанции с вертолетов распыляют воду, чтобы охладить перегревшиеся системы реакторов и предотвратить неконтролируемую цепную реакцию. Кроме этого, сотрудники электростанции пытаются восстановить систему подачи электричества. Эти работы продолжатся и в пятницу. В интервью информационному агентству «Франс Пресс» представитель компании «Токио Электрик», которая обеспечивает эксплуатацию АЭС в префектуре Фукусима, сказал, что от успешности аварийных работ зависит возможность закачки воды в охладительные резервуары. Генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано заявил:
«В данный момент мы делаем все возможное, чтобы охладить реакторы. Военные сбрасывают воду с вертолетов. На земле полиция плевает их из бронспойтов».
По сообщению информационного агентства Рейтер, министр экономики и промышленности Японии Банри Каэда заявил, что если в стране увеличится потребность в электроэнергии, Токио и его окрестности могут остаться без света. По его словам, утром в четверг потребление почти превысило объемы производства, так как АЭС Фукусима-Даичи отключена от электросети. В связи с недостатком электричества в среду вечером и в четверг утром в Токио были отключены некоторые банкоматы. Ряд токийских компаний позволили своим сотрудникам остаться дома, что помогло городским властям уменьшить поток общественного транспорта. Несмотря на то, что власти Японии заверяют, уровень радиации за пределами 30-километровой зоны вокруг электростанции не вредит здоровью человека, иностранные государства призывают своих граждан воздержаться от поездок в Японию, а тем, кто находится в стране, уехать подальше от электростанции Фукусима-Даичи. США призывает своих граждан не находиться рядом с АЭС в радиусе 80 километров. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Юкио Эдано назвал этот подход консервативным, однако накануне он не исключил, что на электростанции произошел выброс радиоактивного пара. В четверг Шведский оборонный исследовательский институт сообщил, что ветер уносит облако радиоактивных частиц в сторону Соединенных Штатов, и есть риск, что оно достигнет Европы. При этом в сообщении института говорится, что радиоактивное излучение столь незначительно, что не представляет опасности для человека. Тем не менее, глава Федеральной комиссии по контролю атомной энергетики США Грегори Яцко накануне обнародовал такую информацию.
В дополнение к трем реакторам, которые функционировали во время инцидента, тревогу вызывает ситуация на четвертом реакторе. Этот реактор был остановлен в момент землетрясения, но согласно нашей информации, на этом объекте произошел взрыв в результате осушения бассейна для отработанного топлива и обнажения стержней, содержащих радиоактивное топливо. Мы подозреваем, что было разрушено вторичное укрытие. и уровень радиации на объекте сейчас исключительно высокий. Мы также считаем, что существует трещина в бассейне третьего реактора, что может привести к потере воды и в этом бассейне.
Вот как оценивает ситуацию британский физик-ядерщик Фрэнк Бернаби.
По существу, система охлаждения вышла из строя, и топливные элементы реактора нагрелись. Часть, призванной их охладить жидкости, испарилась из-за того, что прекратилась подача электричества в систему. Из-за перегрева вода расщепилась на водород и кислород. Произошел взрыв, повредивший защитную оболочку. При этом дополнительная защитная оболочка осталась целой, поэтому и не было мощного радиационного выброса. Проблема лишь в том, что в реакторе продолжаются химические реакции, и мы не знаем, чем это в итоге закончится. Нам остается только наблюдать и ждать.
В европейских аэропортах проводится радиационный контроль самолетов и членов экипажа, прилетающих из Японии. Повышенные дозы радиационного излучения были зафиксированы у 3 прибывших в Южную Корею пассажиров. В Токио прибыл глава Международного агентства по атомной энергии Юкио Амано, который заявил о намерении ознакомиться с ситуацией на электростанции Фукусима Даичи. Спасательные работы продолжаются и в районах, пострадавших от цунами. Их усложняют погодные условия, так как в Японии выпал снег. По уточненным данным, в результате землетрясений и цунами погибли или считаются пропавшими без вести более 14 тысяч человек. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги 17 марта, четверга. 20 лет назад в Советском Союзе прошел референдум о сохранении страны. Большинство граждан, принявших голосование в этом референдуме, высказали за сохранение Союза Советских Социалистических Республик. Однако после этого прошли в других республиках референдумы о независимости, и Советский Союз к концу 91 года все же распался. Поделюсь личными воспоминаниями. 20 лет назад голосовал в ходе этого референдума и я, но сегодня в течение всего дня не мог вспомнить, как именно. Может быть, потому что сейчас это уже не имеет значения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Гражданам Советского Союза, решившим принять участие в референдуме о сохранении СССР, предстояло ответить на вопрос: считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантированы права и свободы человека любой национальности? Прийти на референдум граждан страны призывало центральное телевидение.
Все больше людей говорят «да» референдуму, «да» Союзу. Тем самым они делают ставку на единство, стабильность, экономическую мощь, на международный авторитет государства, на сохранение и обновление Союза.
Я, как и многие нефтяники Башкирии, для себя сделал выбор однозначен. Я буду голосовать за единый наш дом, Союз Советских Социалистических Республик.
Тогда в референдуме приняли участие 80% граждан страны, имеющих право голоса. 77% проголосовали за сохранение СССР. Референдум проходил на фоне серьезного финансового кризиса и дефицита продовольствия, и многим казалось, что распад страны лишь ухудшит положение. Однако депутат Госдумы России Павел Медведев, в то время бывший помощником председателя Верховного Совета России Бориса Ельцина, полагает, что результаты референдума уже никак не могли повлиять на ход дальнейшей истории.
Я еще в 1972 году вместе со своими товарищами попытался построить прогноз выживаемости Советского Союза. И прогноз получился очень плохой. Мы думали, что Советский Союз распадется в 89 году по экономическим в основном причинам. Потому что регионы перестанут быть заинтересованы в хозяйственном, экономическом обмене из-за того, что управление этим обменом сделается совершенно бестолковым. Я был полностью поглощен поисками каких-то материально значимых рычагов, с помощью которых можно было бы остановить развал, который мне казался висящим над головой. И референдум мне не казался таким рычагом.
Политик и общественный деятель Валерия Новодворская в 1991 году состояла в Демократическом Союзе. 20 лет назад она активно выступала против референдума за сохранение СССР.
Я очень хорошо помню, как мы стоим под копытами коня Юрия Долгорукова напротив нынешней мэрии в пикете с лозунгами о нелегитимности этого референдума. И как нас всех, естественно, хватают, в очередной раз куда-то волокут. А референдум был жульничеством. Вопрос таким образом ставить было абсолютно нелегитимно. Советский Союз был империей, которая создавалась недобровольно. И страны Балтии, кстати, пытались запретить проведение референдума о своей территории. Если речь идет о выходе колоний из состава империи, то этот референдум не может проводиться на территории метрополии. А здесь какая была задача? Сделать вид, показать за счет огромного, разумеется, населения метрополии, которое, естественно, превалировало над населением и Украины, и Балтии, показать, что на самом деле все хотят оставаться в составе Советского Союза. Ну и это жульничество не имело никаких приятных для империи последствий. Сколько прожил после этого Советский Союз?
Социологи Левада-центра на протяжении 20 лет следят за тем, как россияне относятся к распаду СССР. По их данным, большинство опрошенных об этом сожалеет. В основном это пожилые люди, не совсем хорошо знающие историю, говорит социолог Левада-центра Денис Волков.
Мы можем даже проследить на протяжении последних 20 лет отношение к этому вопросу. И на самом деле отношение не очень сильно изменилось. Сегодня последние данные у нас за ноябрь 2010 года, и тогда 55% говорили о том, что сожалеют о распаде. В 92 году сожалело о распаде 66%. Сократилось количество сожалеющих, но не так сильно. Сейчас говорят о том, что не сожалеют 30%, тогда их было 23%. Но если мы посмотрим, как распределились ответы по различным социально-демографическим группам, то мы увидим, что самые молодые от 18 до 24 лет практически не сожалеют, только 18% говорят о том, что это вызывает у них какие-то сожаления. Наоборот, для людей самых старших поколений, после 55 лет, количество сожалеющих 83%. Причем, если мы сравним по различным другим социально-демографическим группам, то мы увидим, что как раз различия по возрасту, они самые главные. Конечно, люди старшее поколение, они больше всего проиграли от распада Советского Союза. Но, тем не менее, смотря на данные, мы можем сказать, что здесь не только экономический фактор играет роль, но скорее даже идеологический. Сожалеют, что Россия сейчас не является сверхдержавой, как во времена Советского Союза. Так думает больше 60%. То, что все-таки утратил какое-то геополитическое влияние, вот это наиболее остро переживаемый момент, связанный с распадом Советского Союза. И еще, мне кажется, важным отметить, что вот эти переживания, они наблюдаются на фоне плохого знания советской истории. Например, только 47% наших сограждан считают, что, например, Балтийские республики были присоединены к Советскому Союзу силой. Соответственно, половина так не считает. И только, например, 21% знают или верят, принимают информацию о пакте Риббентропа-Молотова. То есть мы можем говорить, что это сожаление на фоне вот незнания советской истории и на фоне плохого представления о том, чем являлся Советский Союз. Скорее, это образ великой державы и, вот, наверное, утраченной какой-то идеологической составляющей.
Это был социолог Левада-центра Денис Волков. Референдум о сохранении СССР оказался неэффективным. Вскоре в советских республиках прошли референдумы о независимости, и Советский Союз распался в том же 1991 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему референдум, проведенный 20 лет назад, так и не спас СССР? Об этом спорят бывшие народные депутаты Виктор Алкснис, Витоутас Ландсбергис и Аркадий Мурашов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 17 марта. Белорусские власти предписали сегодня российскому правозащитнику Андрею Юрову, задержанному в среду вечером в Минске, покинуть территорию страны в течение суток. Юрова внесли в список лиц, пребывание которых на территории Беларуси нежелательно. Из Минска корреспондент «Радио Свободы» Виталий Цыганков.
Андрей Юров возглавляет Международную комиссию по мониторингу ситуации с правами человека в Белоруссии, созданную в конце прошлого года. Он периодически приезжал в столицу Белоруссии, не имея никаких проблем с властями. 16 марта поздно вечером на квартиру, где Юров постоянно останавливается во время своих приездов в Минск, пришли сотрудники отдела по гражданству и миграции с проверкой документов. Они сообщили Юрову, что с 4 марта он является невъездным в Белоруссию и что против него может быть выдвинуто обвинение в уголовном преступлении в незаконном пересечении границы. Ночь российский правозащитник провел в камере советского РОВД Минска. Сегодня в полдень в присутствии адвокатов и представителей российского посольства Юрову выдали постановление о том, что ему в течение 24 часов следует покинуть территорию Белоруссии, поскольку его имя находится в списке людей, въезд которых в страну запрещен или нежелателен. Андрей Юров заявил, что считает наличие такого списка безобразием и нарушением всех международных норм и обязательств Белоруссии.
Так как я совершенно, понятно, не знал, да, о том, что я внесен с 4 марта в список лиц, нежелательных к пребыванию в Республике Беларусь, и понятно, что между Россией и Белоруссией никаких границ нет, да, то я въехал, думая, что я совершенно легально здесь пребываю. Это было задержание, так называемое, по подозрению в совершении уголовного преступления. И сейчас мне вручено постановление о прекращении уголовного дела, потому что подтверждено, что я не был уведомлен надлежащим образом, но при этом предписание в течение 24 часов покинуть Республику Беларусь. Считаю, что само существование этого списка, где решения принимаются не по решению суда, которые можно легально, открыто обжаловать, да, о которых никто не знает, это, конечно, безобразие. И вдвойне безобразие то, что это препятствует законной, подчеркиваю, легальной и неполитической деятельности международных правозащитных организаций. Поэтому мы это будем обжаловать и в порядке законном в самой республике. И понятно, что я думаю, что будет соответствующая реакция и ОБСЕ, и Совета Европы, и от других организаций, где я, с которыми я как эксперт постоянно работаю.
После того, как стало известно задержание Юрова, посольство России в Минске направило соответствующую ноту в МИД Беларуси с просьбой информировать о деталях задержания. Интересно, что официальный представитель белорусского МИДа Андрей Савиных на брифинге в четверг в Минске опроверг информацию о существовании списков невъездных в отношении россиян в принципе. Однако это не первый случай, когда членов международной наблюдательной миссии депортируют из Белоруссии. 9 марта украинский правозащитник Максим Кицук был снят с поезда Киев-Минск. Сотрудники Гомельского пограничного отряда сообщили ему, что его фамилия значится в базе данных пограничной службы с пометкой «Въезд запрещен». Международная наблюдательная миссия по мониторингу прав человека в Белоруссии начала работу в Минске 27 декабря. Она была создана представителями неправительственных организаций стран ОБСЕ и международных организаций. Белорусский политолог Александр Класковский не исключает, что задержание Юрова, которое произошло буквально через день после визита в Минск Владимира Путина, могло быть определенным посланием Москве.
Может быть, сейчас белорусское начальство проверяет, так сказать, Москву на вшивость. Вот вы тут заключили выгодные сделки, АЭС будете строить и так далее, влезли, в общем, с экономическими проектами. Среагируете ли вы на такой щелчок? Другой вариант, что просто репрессивная машина в Беларуси настолько громоздко и инерционно, и, конечно же, существует, как бы МИД белорусский не отнекивался, некие черные списки нежелательных персон. Так вот, эта репрессивная машина, возможно, работает в своем режиме, и не обязательно с самого верха говорят, вот, АТУ его, ФАС его, просто сработали на автомате, потому что понятно, что Юров и вся эта компания, которая лезла не в свое дело, по мнению белорусских властей, весьма здесь нежелательно.
Читает белорусский политолог Александр Класковский. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
О депортации Андрея Юрова на фоне лихорадочного в последнее время и противоречивого развития отношений Москвы и Минска я беседую с обозревателем Радио Свобода, минским журналистом и политологом Юрием Дыркохрустом. Зачем власти Лукашенко потребовалось арестовывать и депортировать совершенно безобидного правозащитника Андрея Юрова?
А зачем понадобилось сажать десятки людей? Зачем понадобилось осуждать их на какие-то совершенно фантастические сроки? Судя по всему, белорусские власти во время избирательной кампании в прошлом году, в общем-то, испугались той либерализации, которую они, в общем, сами начали, решили, что она приведет, в общем, к каким-то плохим последствиям. Возможно, сейчас они наблюдают за тем, что происходит в Северной Африке и, так сказать, делают выводы о том, что, в общем-то, строгость никогда и никому, как выясняется, не вредила, а только наоборот. И в этом смысле, ну, решено показать, что мы вот не позволим распространять клевету о том, что происходит в Беларуси. Я думаю, что, в общем-то, в данном случае господин Юров просто попался, что называется, под горячую руку.
Полгода назад Россия и Беларусь пережили период резкого охлаждения отношений, потом арест двух российских граждан, обвиненных в организации массовых беспорядков, мягкий приговор им по сравнению с другими белорусскими оппозиционерами, что большинство аналитиков, в том числе и экспертов «Радио Свобода», расценило как нежелание Лукашенко дальше ругаться с Путиным. Речь, конечно, не об этих двух молодых людях. Вчерашний визит, позавчерашний Владимира Путина, в целом довольно успешный в братской атмосфере, и сегодня вот эта новая неприятность, пусть небольшая, в отношениях России и Беларуси, опять заставившая российское посольство делать какие-то заявления. Как вы объясните такую динамику отношений?
Давайте сначала про то, что попроще. Все-таки с вот этими молодыми людьми, Бреусом и Гапоновым, и с Юровым, такое ощущение, что для белорусской стороны, возможно, это некий способ показать свою независимость, показать, что, в общем-то, мы тут хозяева, и мы, так сказать, никому не позволим орудовать, как сказал Лукашенко, вот, в отношении этих двух россиян. Ну, возможно, это некий такой торг с Москвой, такой маленький, потому что все-таки, что касается, скажем, Запада, то вот эта торговля заложниками, там это уже бизнесом стало, но с Москвой как-то не очень это получается. Но, тем не менее, возможно, такая идея была. Что касается вот этой темы, о которой вы сказали, такой большой темы, вот этот прошлогодний конфликт и теперешнее замирение, возможно, в прошлом году российская власть рассчитывала, что она как-то сыграет на выборах. Возможно, даже не зная как. Возможно, она ждала, что какой-нибудь номенклатурный товарищ появится на фоне вот такой кампании нажима. Но когда никого не появилось, появились люди, которые не очень России, в общем-то, нравились. Ну, она, в общем-то, и свернула эту кампанию, поскольку альтернативы для нее выяснилось, что она ее пока не видит. Ну, а раз так, значит, Лукашенко остается, значит, с ним надо поддерживать какие-то отношения. По поводу 19 декабря высказывали точку зрения, что они рука ли это Москвы. Ну, я лично не думаю, что это рука Москвы, но то, что результат получился достаточно выгодный для Москвы, это правда. Потому что с Европой у Александра Григорьевича получилась такая маленькая холодная война суверенная, уже санкции вводятся, ни про какие там деньги, поддержки, кредиты не идет речь. И поэтому он, в общем, оставлен один на один с Москвой, и Москва так постепенно проводит свою линию. Сам по себе этот расклад, когда Лукашенко, так сказать, лишен западного крыла, в общем, с ним нужно просто терпение для того, чтобы добиться своих целей.
Об отношениях Минска и Москвы обозреватель «Радио Свобода» Юрий Дрыкахруст. Это время свободы. Вот главная тема второй половины часа. 150 лет назад провозглашено итальянское королевство. Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию в Ливии. Российские вузы подвергаются атакам интернет-террористов. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Журналист Караулов присоединился к Путину и Сечину.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о компании за чистоту ЖКХ.
В блогах Свободы.
Физик Валентин Данилов, судья святей Папы Римского.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Глава Международного агентства по атомной энергии Юки Ямано в четверг отправился с командой экспертов в Японию, чтобы оценить ситуацию на пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусима Даичи, где продолжаются попытки предотвратить перегрев реакторов. Российский правозащитник Андрей Юров, задержанный в среду вечером в Минске, должен покинуть территорию Белоруссии в течение 24 часов. Сообщается, что правозащитник внесен в список лиц, пребывание которых в республике нежелательно. Первые 170 руководители МВД России прошли переаттестацию кандидатуры некоторых претендентов на замещение должностей высшего начальствующего состава были отклонены, сообщил руководитель администрации президента Сергей Нарышкин, возглавляющий комиссию по переаттестации сотрудников внутренних дел. Лидер партии «Справедливая Россия», спикер Совета Федерации Сергей Миронов запретил членам партии участвовать в марше несогласных 31 марта в Петербурге. Власти Петербурга регулярно запрещали проводить оппозиционные акции «Стратегии 31». Самарский областной суд сегодня оставил в силе решение о выплате бывшему главному редактору «Новой газеты» в Самаре Сергею Куртаджиеву компенсация в размере 450 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Мосгорсуд в четверг приговорил замначальника Московского управления капитального строительства Министерства обороны Сергея Мелина к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Чиновник признан виновным в получении многомиллионной взятки. Генеральная прокуратура Беларуси проведет проверку по заявлению экс-кандидата в президенты Алексея Михалевича о нарушении условий его содержания в СИЗО КГБ. Армянской оппозиции удалось договориться с полицией и продолжить митинг на площади Свободы в Ереване.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день четверг, 17 марта. В Ливии войска Муаммара Каддафи и силы повстанцев готовятся к двум решающим сражениям на западе и на востоке страны. Сегодня в Нью-Йорке Совет Безопасности ООН обсуждает резолюцию по Ливии. Она содержит требования о немедленном прекращении огня, полной остановке насилия, запрете на все полеты в воздушном пространстве Ливии, за исключением гуманитарных. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Ливийские повстанцы, считающие своей неофициальной столицей второй по величине город страны Бенгази с миллионным населением, где располагается сформированный ими так называемый Переходный национальный совет, по сообщениям работающих в Ливии иностранных журналистов, сейчас в первую очередь отражают атаки на Адждабию, порт на побережье в 160 километрах к югу от Бенгази. Сюда переброшены танки, артиллерия и даже один вертолет. Все это бывшие подразделения ливийской армии, перешедшие на сторону противников Каддафи. Наблюдатели отмечают, что, видимо, впервые за все время конфликта в бой с обеих сторон вступили профессиональные солдаты, сохраняющие верность режиму против своих бывших сослуживцев. Если Адждабия будет взята силами Каддафи, которые окружили этот порт с трех сторон, то путь на Бенгази для них будет открыт. Сторонники ливийского лидера, в том числе его сын Саиф Алислам, делают многочисленные заявления, в которых выражают уверенность в скорой победе. Сам Муаммар Каддафи накануне в интервью ливанскому телевидению назвал участников сопротивления его режиму элементами, связанными с Аль-Каидой, и отметил, что они терпят поражение и что тяжелых боев за Бенгази не будет.
Этим людям плевать, что города превращаются в развалины, что разваливается сама Ливия. Им все равно, они здесь чужие. Ливийцы долго терпели, но теперь именно они помогают нам избавиться от повстанцев по всей стране. Даже в Бенгази люди помогают нам с ними справиться.
Муаммар Каддафи, кроме того, заявил, что и за город Мисрата, единственный населенный пункт на западе Ливии, остающийся под контролем повстанцев, в ближайшие часы также произойдет решающее сражение. Бенгази уже покинули сотрудники гуманитарной миссии Международного Красного Креста. Однако жители, по сообщениям остающихся здесь западных журналистов, не проявляют паники. Хотя лидеры повстанцев продолжают призывать мировое сообщество предпринять решительные меры, чтобы, как они утверждают, предотвратить массовое насилие и геноцид мирного населения, если город все-таки возьмут войска Каддафи. Накануне в Бенгази прошла демонстрация женщин, протестовавших против действий сторонников Каддафи и в поддержку Переходного национального совета повстанцев. Вот что сказала в интервью корреспонденту BBC одна из участниц шествия.
Мы хотим показать всем, что в Бенгази все спокойно, никто сюда не вошел, все под контролем. Кроме того, как вы видите, вокруг только женщины, которые поддерживают революцию, знают, что они хотят, обладают правом голоса и надеются, что это право останется у них и потом.
Правительственная армия некоторое время назад распространила призыв к жителям Бенгази до полуночи четверга покинуть районы, где расположены опорные пункты повстанцев и военные объекты, чтобы не погибнуть во время ожидающегося штурма города. Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня возможность установления над Ливией зоны, закрытой для полетов, чтобы заставить режим Муаммара Каддафи отказаться от использования авиации против повстанцев и, главное, мирного населения. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун так оценил ситуацию.
Совершенно неприемлемо убивать невооруженных людей, требующих подлинной свободы. Повинные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности.
Представитель США при ООН Сьюзен Райс заявила, что обсуждается и возможность расширения действующих санкций против Ливии.
В Совете Безопасности идет очень серьезное обсуждение, и мы пытаемся убедить коллег в необходимости целого ряда действий, которые могут оказаться полезными для защиты гражданского населения. Сюда относится установление зоны, свободной от полетов авиации. Но точка зрения США состоит в том, что нам следует рассматривать целый набор шагов, которые включают эту меру, но ею не ограничиваются.
but perhaps go beyond a no-fly zone.
А вот что сказала по этому поводу представитель МИД Китая Цзян Ю.
Мы полагаем, что действия Совета Безопасности ООН помогут как можно скорее восстановить в Ливии стабильность и прекратить насилие против ливийского народа. В то же самое время Китай считает, что Совет Безопасности должен прислушаться к призыву арабских и африканских стран и обратить внимание на их беспокойство в связи с ситуацией в Ливии.
С предложением ввести над Ливией бесполетную зону первоначально выступили Франция и Великобритания, а затем их поддержала Лига арабских государств. Александр Гостев, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 17 марта. Российские вузы и государственные учреждения вторую неделю подвергаются атаке интернет-террористов, которые сообщают по электронной почте о заложенных в зданиях университетов бомбах. Ложному минированию в стране подверглись около 80 объектов. Эксперты считают, что за этими сообщениями стоят не только хулиганы и психически нездоровые люди. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Сообщения о заложенных бомбах начали массировать поступать 9 марта. В основном ложные атаки подвергались университеты в крупных российских городах. Информация о минировании приходила по электронной почте на сайты учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Калининграда, Самары, Новосибирска, Владивостока и многих других городов. В Москве за последние два месяца было совершено 125 ложных минирований. Только в минувшую среду столичные правоохранительные органы поступили сообщения о взрывных устройствах, заложенных сразу в нескольких учреждениях. В Управлении Федеральной службы судебных приставов, в Московском государственном университете, в Центральной избирательной комиссии и в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Все сообщения о минировании были присланы неизвестными по электронной почте на сайты ведомств. Ни в одном из зданий подозрительных предметов милиционеры не нашли. Тем не менее, работа якобы заминированных учреждений была на долгое время прервана. Так, из главного корпуса МГУ было эвакуировано около 10 тысяч человек. В обследовании здания принимали участие несколько групп кинологов со служебными собаками. На поиски несуществующей бомбы ушло около 5 часов. 16 марта ложные сообщения о взрывных устройствах поступили также в вузы Чебоксар, Пензы, Нижнего Новгорода и Перми. О возможных авторах сообщений о ложном минировании в интервью «Радио Свобода» рассказал психиатр-криминалист, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов.
Ложные сообщения посылают разные люди, разные по вовлеченности в этот процесс. Это неудачники, алкоголики, деграданты, немало таких звонков в пьяный глаз. Посылают такие сообщения дети, школьники, подростки. Они чаще минируют школы, лицеи, иногда учебные заведения, ну, первокурсники. Посылают такие сообщения конкуренты и недоброжелатели.
Хулиганы и конкуренты действительно часто становятся телефонными интернет-террористами. Однако в настоящее время, считает Михаил Виноградов, за массированными сообщениями о ложном минировании стоят не они.
В целом, конечно, это большая целенаправленная акция террористов, потому что террор – это ужас. Всякие сообщения о возможных взрывах подразумевают панику и ужас среди населения. Раз. Отвлекают внимание спецслужб. Два. Отвлекают огромные силы и средства. Едет МЧС, едет скорая помощь, едет ФСБ, едет МВД. Все спецслужбы собираются в одном месте, эвакуируют институты, вокзалы, служебные большие здания и помещения, и ничего нет. То есть это целенаправленная акция, а уже по созвучию такой направленностью. Вот пьяницы, хулиганы, дети, мстители кому-то персонально под это дело подключают.
По словам Михаила Виноградова, вычислить телефонных и интернет-террористов не представляет большого труда. Гораздо сложнее их поймать.
Только глупые люди, пьяницы, там и кто-то еще названивает со своих телефонов домашних или мобильных. В основном те, кто старается дезориентировать спецслужбы и посеять панику, звонят с одноразовых телефонов, которые потом выкидывают. Но сегодня есть подразделение К, которое контролирует всю сеть, интернет, мобильные телефоны, телефонные звонки. И при желании, если уж очень террористы досаждают, то такие вот телефонные террористы, то при желании их поймать буквально дело считанных минут.
По мнению эксперта, нынешняя волна сообщений о ложных минированиях является беспрецедентной.
В таком масштабе случаев не было, а вообще всякие теракты и взрывы будоражат население и оставляет такое последствие в лице телефонных террористов. Это было всегда, это было, есть во всем мире, во всех странах, которые подвергаются атакам террористов. Сейчас масштабность удивляет.
Сказал руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В российском интернете и благосфере обсуждают выложенный в сети фильм журналиста Андрея Караулова с обвинениями в адрес бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Подробнее об этой теме мой коллега Валентин Барышников.
Издание «Ежедневный журнал» отмечает.
Заявление премьер-министра Владимира Путина о том, что Михаил Ходорковский не мог не быть связан с убийствами, за которые посадили руководителя службы безопасности ЮКОСа, по-видимому, понадобилось чем-нибудь подкрепить. А что может лучше подкрепить обвинение от имени второго лица в государстве, чем фильм с разоблачениями? Взялся за это дело, конечно, главный отечественный разоблачитель Андрей Караулов.
Пользовательница Life Journal Spilkes пишет.
Весь фильм от начала до конца – наспех сляпанная нарезка старых эпизодов, ни к одному из которых причастность Ходорковского доказана так и не была. Но лейтмотив всего фильма – безусловно, драматическое повествование актрисы Светланы Враговой о том, как лиходеи из Минотепы, расселяя приглянувшийся банку дом в Колпачном переулке, оставили актрису без квартиры и порешили всех ее мужественно сопротивлявшихся соседей. Особенно правдоподобен рассказ про некую армянскую семью. Врагова не называет фамилии, просто некие безымянные армяне с маленьким ребенком. Ну да ладно, не артистическое это дело помнить всех соседей по фамилиям. Но Караулов-то... Но российское следствие, вся мощь российского следственного аппарата направлена на добычу улик. И что следователям до сих пор слабо установить хотя бы фамилию этой семьи? Это означает, что резонанс общественной поддержки Ходорковского сильно беспокоит нынешний российский режим.
Пользователь Александр Гнездилов отмечает.
Врагова завязана в этой истории сильнее и глубже, чем кажется. Она – один из соучредителей псевдоправозащитной организации «Сопротивление», которой руководит Ольга Костина, член Общественной палаты. Именно эта организация – один из главных получателей и операторов распределения денег Кремля на развитие гражданского общества. А в определении таких операторов принимает деятельное участие муж Костиной, Константин, работающий в администрации президента. И именно его называли одним из организаторов первого письма против МБХ, которое, в частности, подписала и Врагова. Замкнутый круг. Самое потрясающее, что в 90-е супруги Костина, как и Сурков, работали на Ходорковского и отвечали, в частности, за связи с общественностью.
Сетевое издание «Газета.ру» приводит мнение политолога Станислава Белковского, который утверждает, что сайт «Правда.ру», где был выложен фильм Караулова, это ресурс, принадлежащий супругам Костиным, и предполагает.
Заказчиками были Костины и силы, близкие к первому замглавы администрации президента Владислава Суркова. При этом Сурков ведет двойную игру. Он в одно время инициирует и письмо рокеров в поддержку Ходорковского, и письмо 55 против Ходорковского. То есть обслуживает разные группы влияния в расчете на то, что каждый из них в случае чего ему будет что предъявить.
По мнению Белковского, фильм не будет иметь серьезных последствий для Ходорковского. В частности, не станет основанием для возбуждения третьего уголовного дела против Ходорковского. Для третьего дела нужны новые показания. Насколько мне известно, таких показаний никто не давал, приводит слова Белковского «Газета.ру». Сайт «Правда.ру» в свою очередь пишет. Многие в интернете приводят ссылки на расследование истории Враговой, проведенное в 2008 году Натальей Точильниковой, которая говорит о многочисленных несогласованностях в деталях, которые сообщала художественная руководитель театра «Модерн». А актер Алексей Девоченко, играющий спектакль на сцене этого театра, поместил у себя в блоге пост под заголовком «Светлана Александровна. Зачем?».
Зачем было принимать участие в этой махровой карауловской агитке? Чтобы выразить свою позицию и свое отношение к МБХ? Но ведь это уже было сделано в свое время, когда ее подпись была поставлена под письмом общественных деятелей, одобряющего и поддерживающего приговор, тогда еще первый, по делу ЮКОСа. Если бы я, скажем, был абсолютно равнодушен к происходящему в стране, то с меня были бы, как говорится, и взятки гладкие. Но совсем другое дело, когда я со своей стороны публично заявляю о своем отношении к этому постыдному судебному балагану, ставя свою подпись под так называемым письмом 45, а Светлана Александровна, со своей стороны, также публично выражает свое отношение к кровожадному и глубоко порочному и преступному МБХ.
Материал подготовил обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Италия отмечает 150-летие объединения. 17 марта 1861 года парламент объявил о создании итальянского королевства под эгидой Савойской династии в лице короля Виктора Эммануила II. Об итальянском ресорджименто я беседую с профессором ГИМО, доктором политических наук Татьяной Зоновой.
Италия состояла из целого ряда государств, которые, собственно, появились в Италии, во всяком случае, предтечи этих небольших государств, были так называемые варварские королевства после краха Римской империи. В течение веков расширялись границы одного, сужались другого, появлялись какие-то новые, но Апеннинский полуостров выглядел постоянно вот таким раздробленным. Есть теория, которую в свое время еще Николо Макиавелли выдвигал в конце 15 века, что в объединении этих государств не была заинтересована католическая церковь, сам Ватикан, который, в общем, преследовал цель федеративного, скорее, устройства Европы католической. Но потом Италия стала ареной борьбы государств, прежде всего Франции и Испании, уже позднее гораздо и завоевание Наполеона и так далее, все это сохраняло вот эту раздробленность. В XIX веке начался процесс вот этого ресорджименто, объединения Италии, в русле, собственно, тех процессов, которые шли в Европе в целом. Распространение идей просвещения. Вот принцип национальный, что у каждого народа, нации должно быть свое государство, он и был сформулирован в XIX веке. В этом плане ресорджименто и стало каким-то наиболее, наверное, ярким таким воплощением вот претворения в жизнь этого принципа, который подразумевал, конечно, и принцип национальной независимости, поскольку часть итальянцев, она жила в рамках Австрийской империи.
Для того, чтобы успешным было движение за объединение страны, нужны три человека. Нужен идеолог, нужен полководец и нужен король. Прав я буду, если скажу, что главным идеологом ресорджименто можно назвать Мадзини, организатора молодой Италии, главным полководцем Джузеппе Гарибальди, а, собственно говоря, королем, под скипетром которого и возникло 150 лет назад итальянское королевство, представителя Савойской династии.
Да, вы совершенно правы. Джузеппе Мадзини создал такую идейную платформу движения. Он был сторонником республиканского строя, романтиком, антиклерикалом. Собственно, начинал свою деятельность в рамках тайного подпольного общества карбонариев, которое возникло в самом начале XIX века. Он организовал общество Джовини Италия, Молодая Италия. Затем перенес это на общеевропейский уже фундамент, Молодая Европа. Джузеппе Гарибальди тоже был республиканцем, известная личность. Он сражался не только в Италии, он сражался еще и в Америке. Его недаром называли героем двух миров. Конечно, король Виктор Эммануил II, король Сардинского королевства, который включал территорию итальянского Пьемонта с центром в Турине, и присоединена была в свое время Сардиния. Но, конечно, здесь обязательно надо упомянуть еще одного деятеля ресорджименто, графа Кавура, первого премьер-министра Объединенной Италии. Кавур был блестящим дипломатом, человеком либеральных взглядов, который очень тесно сотрудничал с королем Виктором Эммануилом, собственно, был среди реализаторов вот этой конституции королевства, создавая различные коалиции, в том числе договоренности с Францией путем обменов территориальных и путем различных других комбинаций, вот на пути объединения.
Кажется, что в ряду всяких национальных революций ресорджименто стоит как немножко особенно в силу какого-то особого такого романтического порыва. Прав я в том, что какой-то особой романтикой отличался этот процесс, или это все-таки впечатление, связанное с юношеским чтением романа Джованьоли «Спартак» и просмотром художественного фильма «Овод»?
Нет, ну, конечно, да. Конечно, романтизм, как, в общем, целое течение философское, идейное, появившееся в противовес вот тем рационалистическим идеям просвещения, было господствующим в Европе после наполеоновской. Итальянское Ресорджименто – это вот яркий пример этого романтизма, который выражал Джузеппе Мазини и Гарибальди, конечно, тоже. Сочетание вот этого романтизма, в общем, с прагматизмом и с реал-политик короля Виктора Эммануила и графа Кавура обеспечило силу этого движения.
Итальянское королевство просуществовало менее века. В 1946 году, уже по окончанию Второй мировой войны, Италия была преобразована в республику, потеряла свои колониальные владения в Африке. Однако последнюю континентальную территорию, которая и ныне входит в состав Италии, Рим формально получил в 50-е годы. Это была область центром в городе Триест. Можно ли сказать, что Ресорджименто завершилось именно в этот момент?
Если вы так познакомитесь с исследовательской литературой по этому вопросу, то вы найдете много различных теорий в отношении периодизации Ресорджименто, потому что некоторые говорят именно вот о периоде только с 61 по 71 год, когда, наконец, была присоединена папская область, и Рим провозглашен в 71 году столицей Италии. Другие считают, что необходимо начинать это с 1815 года, когда вот образовались общества карбонариев, начали борьбу. Некоторые говорят, что надо, конечно, продолжить Ресорджименто вот до итогов Первой мировой войны, когда Италия получила Южный Тироль. И во время Второй мировой войны, например, говорилось о том, что вот это продолжение Ресорджименто, борьба с фашизмом была продолжением процесса Ресорджименто. Так что подходы здесь совершенно различные, в том числе и тот, о котором вы упомянули, то есть вот договоренности наконец 54-го года о Триесте.
В сегодняшней Италии действует довольно много сепаратистских организаций. Есть и движение за возвращение к независимости Венецианской республики, есть свои сепаратисты в Южном Тироле, есть сепаратисты в Неаполе, и сейчас они стали довольно активны вот как раз в эти дни, когда празднуется 150-летие объединения страны. Насколько эти сепаратистские тенденции, по вашим оценкам, сейчас сильны?
Если даже мы возьмем вот период сразу после Второй мировой войны, достаточно эксцентричное движение существовало на Сицилии. Под лозунгами этого движения выступали за превращение Сицилии в 51-й штат Соединенных Штатов Америки, отделение от Италии, там, где немецкоговорящее население, тоже были такие тенденции. Итальянским правительствам удавалось все-таки не доводить вот ситуацию до каких-то очень острых моментов. В настоящее время о себе заставляет говорить одна организация, вот эта Лига Севера, Умберто Босси. Лига Севера, кстати, в нее и вошли вот эти венецианские там сепаратисты, некоторые другие небольшие такие организации. Лига Севера ставила вопрос о создании вот республика Падания, это север Италии, который бы отделился от юга, и преобладает, конечно, вот в программах Лиги Севера, который является сейчас союзником Берлускони и входит в правительство, это программа федерализации Италии. Вот по этим вопросам идет, конечно, очень большая дискуссия, которая не случайно вот сейчас, в момент такого юбилея, большой упор делают именно на единство Италии, на национальное объединение, вот это произошедшее 150 лет назад.
Рассказывала историк Италии Татьяна Зонова. Торжества временно через спектаклем оперой Джузеппе Верди «Набукко», которая, как многие считают, по духу особенно соответствует идеям Ресорджименто. Итальянский праздник, как свидетельствует корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнитий, сопровождается широкой общественной дискуссией.
Программа официальных мероприятий предусматривает различные культурные инициативы, включая выставки, посвященные памятному событию, концерты оркестров полиции и армии, прямые телевизионные трансляции и «Ночь триколора» на площади у президентского дворца Квиринала в присутствии президента Итальянской республики Джорджо Наполитано. Однако далеко не все граждане считают итальянский триколор национальным символом. Муниципальный советник от националистической партии «Лига Севера» Барбара Миниарди публично сравнила итальянский национальный флаг с туалетной бумагой и предложила попросту упразднить его. В результате разразившегося скандала Миниарди пришлось подать в отставку. Однако ее партия внесла предложение о поправке Конституции, уравнивающей региональные флаги и гимны с национальными. Согласно опросам, 11% итальянцев считают объединение Италии злом, а 26% празднование 150-летней годовщины годовщины объединения Италии оставила равнодушными. Через 150 лет после последнего заседания воссоздан сословный парламент королевства обеих Сицилий, зарегистрированный в качестве некоммерческой организации. Сборная королевства обеих Сицилий участвовала в чемпионате непризнанных государств по футболу 2010 года на Мальте, а члены сборной, состоявшие в основном из неаполитанцев, гордо называли себя подданными королевской бурбонской династии и показывали журналистам паспорта королевства с гербом бурбонов. В городе Виченца группа местных сепаратистов сожгла на костре чучело Гарибальди в красной рубашке. С 2008 года в покрытых лесом горах в местечке Лонгароне заседают правительство в изгнании и президент Венецианской республики Серениссимо. Первые президентские указы касались воссоздания давно несуществующей Венецианской республики и проведения общенародного референдума жителей региона Венето на предмет самоопределения. У правительства есть веб-сайт и интернет-радио «Голос свободной территории Венето». Как сообщил корреспондент итальянского интернет-издания «Иль Велино» в своем репортаже из резиденции правительства в Лонгароне, на этих нескольких сотнях квадратных метров у подножия горы Ток пышным светом воссиял символ Венеции – лев, как во времена былого величия дожей. Сепаратистский министр иностранных дел Деметрио Серралья обратился к различным странам-членам ООН с призывом установить дипломатические отношения с его правительством. Луис Дюрнвальдер, президент автономной провинции Больцано с преобладанием немецкоязычного населения из региона Трентино-Альто-Адидже, присоединенного к Италии в результате победы в Первой мировой войне, заявил, что его провинция не примет участие в официальных торжествах. Несмотря на отсутствие монолитного единства в вопросе о памятной дате, большинство итальянцев разделяют мнение президента Италии Джорджо Наполитано о том, что без объединения страны Италия никогда не стала бы великой европейской державой.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 17 марта были корреспондент «Радио Свобода в Риме» Всеволод Гнети и московский историк Татьяна Зонова. Италия отмечает 150-летие объединения. Вот так обстояли дела в четверг, 17 марта. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до субботнего вечера. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Оставляю вас с гимном «Гарибальдийцев» в исполнении Энрико Карузо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас мы ведем работу в северо-восточном секторе города Синдзю.
Алексей Михалевич был задержан в день президентских выборов 19-го.
Это компиляция третьей свежести протухших инсинуаций.
В последнее время насилие в армейской среде приобретает национальную
опасность. Силы безопасности очистили жемчужную
фуру. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».